Говорит Радио Свобода. Лет преследования в России последователей запрещенного в стране движения «Хизбут-Тахрир». Сотни людей арестованы и осуждены.
В судебном решении отсутствует просто какая-либо аргументация, позволяющая утверждать, что эта организация ведет террористическую деятельность.
Чем чреваты для российского спорта обвинения Всемирного допингового агентства в адрес «РУСАДА» в подмене проб спортсменов?
Ограничение участия в Олимпиаде 20-го, не только Олимпиаде 20-го, но и к следующей Олимпиаде, которая будет в Китае. Это ограничение по участию в международных соревнованиях всех.
Действительно ли журналист Аркадий Бабченко покинул Украину и где он теперь скрывается?
Это правда, куда, конечно, секрет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 4 ноября. Итак, 15 лет назад, в ноябре 2004 года, Московский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина Узбекистана Юсупа Касымахунова, а его супругу Анну Дроздовскую к 4,5 годам заключения. Их 7-месячного ребенка отправили тогда в детский дом. Так в России началась история преследования за принадлежность к религиозно-политическому движению «Хизбут-Тахрир». Запрет на его политическую деятельность действует в Германии и нескольких других странах Европейского Союза, в Казахстане, Узбекистане и ряде других государств. Хизбут-Тахрир считается экстремистской организацией, но террористической она признана только в России. Правозащитный центр «Мемориал» подсчитал, что более 300 человек по всей России подверглись преследованию за участие в Хизбут-Тахрир. О том, почему «Мемориал» признает осужденных по таким делам политзаключенными, в интервью к моей коллеге Александре Вагнер рассказал правозащитник Виталий Пономарев.
В основе всех уголовных дел лежит решение Верховного суда 2003 года о признании Хизбут-Тахрир террористической организацией. Мы считаем, что это решение не обосновано, хотя бы в силу того, что в судебном решении, в протоколе судебного заседания, которое сейчас доступно, отсутствует просто какая-либо аргументация, позволяющая утверждать или даже предполагать о том, что эта организация ведет какую-то террористическую деятельность. В судебном решении, в частности, этой организации посвящены 3 коротких абзаца, в одной из которых говорится, что она стремится к установлению всемирного исламского государства, во втором, что она ведет активную пропаганду, и в третьем абзаце, что она запрещена в Узбекистане и некоторых арабских странах. Вот ни одно из этих утверждений само по себе не дает основания для того, чтобы сторонников, последователей этой организации считать участниками террористической структуры. А второе, что сам процесс проводился в закрытом порядке, там невозможно было представить контрдоводы, какую-то альтернативную аргументацию, отсутствовали эксперты по теме, и что еще более существенно, до сих пор отсутствует возможность обжалования этого необоснованного судебного решения. Поэтому мы считаем, что здесь грубо нарушены права лиц, подвергающихся преследованию вот по соответствующим статьям УК, что они лишены ключевых прав, предусмотренных и международными обязательствами России, и внутренним законодательством. И, конечно, это имеет политический мотив, поэтому мы считаем, что они являются политическими заключенными. Если бы последователи этой организации вели какую-то такую деятельность, связанную с разжиганием межрелигиозной вражды или внутрирелигиозной, с разжиганием там ненависти к каким-то этническим группам и так далее, то эти бы действия, они бы отражались вот в сотнях уголовных дел, которые сейчас возбуждены, и они бы квалифицировались по иным статьям уголовного кодекса, чем те, которые им предъявляют. А то, что такие статьи им не предъявляются, свидетельствует, что у следственных органов, ну, пока им применительно вот к российской территории, отсутствуют какие-то данные, доказывающие, что последователи этой структуры ведут такую деятельность, связанную с разжиганием религиозной или межэтнической вражды. До принятия пакета антитеррористических поправок надо было доказывать, то есть, если, скажем, людей обвиняли в какой-то антиконституционной деятельности, надо было доказывать, что они ее вели, там проводили собрания, что-то планировали, если обвиняли в подготовке захвата власти, то тоже должно доказываться, что они это обсуждали, там запасали оружие, какие-то планы как бы у них есть. то сейчас все доказывается исключительно на основе сомнительных крайне вот экспертиз гуманитарных, где суды просто переписывают выводы экспертов подконтрольных ФСБ без попытки анализа содержания этих экспертиз и при невозможности представить какие-то критические доводы. То есть фактически права обвиняемых в рамках этих процессов, они крайне ограничены, потому что в основу приговоров ложатся экспертизы такого сомнительного качества и секретные свидетели, которых, опять-таки, невозможно даже вот полноценно допросить, как вот обычных свидетелей по уголовным делам, потому что любой вопрос сложный, они начинают говорить, что это приведет к расшифровке нашей личности и так далее, по сути, отказываются отвечать. Вот, поэтому, помимо вот этих общих вещей, связанных с необоснованным запретом, сейчас имеет место ситуация, когда права подсудимых, подследственных, они еще крайне ограничены в сравнении с правами даже вот обычных там обвиняемых или подсудимых, которые проходят по обычным уголовным делам.
Этих дел существует несколько, но тем не менее крымские дела, они сейчас на виду в связи с тем, что все-таки до аннексии на территории Крыма Хизб-ут-Тахрир действовал свободно. Все-таки интересно, что происходит в самой России, как много вообще этих дел за последние годы возникло, сколько людей осуждены.
Мы опубликовали мемориал обновленной списки. Крымские дела – это, конечно, важная часть вот общей массы таких дел, но дел там в Поволжье, я думаю, больше, чем в Крыму, не считая там других регионов России. То есть речь идет о сотнях обвиняемых, сотнях тех, кто уже находится в заключении, и еще десятки, они вот на стадии суда там или апелляции. Вообще российская практика, она менялась неоднократно, вот, не считая самых первых лет, 2004-2005 году. Долгое время существовала практика, когда просто осуждали вот тех, кого связывали с этой организацией, по статье участия в организации, запрещенной решением суда. И там были достаточно мягкие приговоры. Обычно, если первая судимость, там или штраф, или условное наказание преобладали. Потом добавилась практика, когда стали обвинять их не только в участии в запрещенной организации, но и подготовке заговора с целью свержения там конституционного строя. Примерно 5 лет назад добавили новую статью в Уголовный кодекс, где уже участие в организации запрещенное как террористическое. И там, конечно, произошло кошмарное ужесточение сроков наказания. То есть сейчас, в принципе, по делам о Хизб-ут-Тахрир законодательство допускает вплоть до пожизненного лишения свободы.
С правозащитником Виталием Пономаревым беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал 26-летнего инженера Максима Мартинцова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на акции протеста в Москве 27 июля. Арестованный не признает своей вины и готовится к судебному процессу. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
По версии следователей, 27 июля Максим повалил росгвардейца на землю на улице Рождественка в паре с другим, теперь уже арестантом, Егором Лесных.
То, что происходит, а происходили те вещи, которые все мы знаем, все мы видели, он проявил свою гражданскую позицию, в общем-то, действительно, он находился в это время, мы это не отрицаем, и в этом месте он находился, действительно, на Рождественке, да, вот в этом месте, где, собственно, произошел инцидент. Но Максим не находился в центре Москвы именно по политическим мотивам.
Максим не признал вину, считает адвокат Михаил Игнатенко. Лично не знаком с Егором Лесных, и представленное видео не может служить доказательством вины его подзащитного.
И видеозаписи, которые распространила в том числе и Следственный комитет Российской Федерации, не подтверждает факт физического контакта моего подзащитного с сотрудником полиции.
Максим Мартинцов родился и вырос в провинциальном городке Унеча в Брянской области. Закончил железнодорожный техникум, отслужил в армии, работал на объектах Сочинской олимпиады. Затем вернулся домой. В Москву его пригласил на работу друг детства Артем. Так Максим попал в строительный бизнес и стал инженером-лаборантом.
Мы с Максимом занимаемся приемкой строительного материала, ну, в частности, бетона на стройку. То есть у нас ведется монолитное строительство, мы проверяем его качество, то есть там физические, химические характеристики на предмет заявленного. Если бетон плохой, например, его отправляют назад, если хороший, разрешаем отгрузку. То есть у нас такой контролирующий орган.
Максима взяли 14 октября рано утром, спустя 2,5 месяца со дня прошедшей акции. И все это время он жил открыто в общежитии строителей.
Было 6 утра. Ну, стучится комендант, спрашивает, дома ли мы. Естественно, я отвечаю, спросу, Соня дома. И ты, говорит, к вам пришли. И к нам в комнату заходят 10 человек в масках и следователь еще с кем-то. Меня, правда, из комнаты, естественно, попросили выйти. И я 2 часа сидел в коридоре, ждал. Максима обыскивали, ну и, собственно, арестовали и увели.
Мама Максима, Галина Мартинцова, приехала в Москву при первой же возможности из Унича. Однако не смогла увидеться с единственным сыном, которого вырастила без отца.
Он человек не публичный, то есть он человек не в политике. Он никогда этим не интересовался. То есть парень обычный, простой, работа. Дом, все, друзья, ни о какой политике речи вообще не шло, ни о каких митингах, заговорах там. То есть он не будет себя выдвигать там в роли какого-то пикетчика, да, к примеру. То есть нет, это не его.
24 октября обвиняемых по московскому делу навестили члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Среди них была Марина Литвинович. По ее словам, на ребят, которые проходят по статье 318, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение насилия в отношении представителей власти, оказывается давление.
Он, а также другие вот новые фигуранты московского дела содержались в одной камере с лицами, которые ранее отбывали наказание. Это существенное нарушение статьи 33 закона о содержании подозреваемых и обвиняемых. Сокамерники говорили молодым людям, что надо признать вину, что надо сотрудничать со следствием, что нужно отказаться от своих адвокатов.
Мать Максима в отчаянии. Это тот случай, когда семья мало интересовалась политикой, жила своей тихой и спокойной жизнью в маленьком провинциальном городке, но политика неожиданно пришла в ее дом.
Это очень опасно, то есть опасно для таких людей, как Максим, что это провокация кругом, понимаете? То есть чисто случайность оборачивается такой ситуацией, когда мой сын сейчас арестован и в ожидании суда. Я хочу только одно, чтобы моего сына просто выпустили.
Следователи и прокуроры через судей торопят адвокатов, чтобы те в самые короткие сроки ознакомились с уголовными делами своих подзащитных. Процессы над участниками второй волны московского дела, по версии наблюдателей, запланированы в ближайшие недели. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается громкий скандал, связанный с применением допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи и на других соревнованиях. Россия по требованию Всемирного антидопингового агентства ВАДА передала ей свою базу анализов, но представители ВАДА обнаружили в ней, цитата, «следы постороннего вмешательства», то есть, по сути, подмены тысяч допинг-проб. Российские власти до сих пор не представили внятного объяснения, что произошло с базой московской лаборатории и кто и когда подменил образцы. О том, кто может быть виноват в произошедшем и каковы могут быть последствия для российского спорта, корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров расспросил главу российского антидопингового агентства РУСАДА Юрия Гануса.
Есть определенная структура. Так вот, понимаете, просто есть блок, да, информации. Вы случайно можете удалить, например, либо не случайно блок. А здесь есть разрозненные изменения в различных частях программного комплекса, контента, которые говорят о том, что фактически эти изменения, они сделаны намеренно, рукотворно. Характер изменений, их количество и дата, они, ну, откровенно говоря, у меня изначально не оставляли никаких иллюзий по поводу перспектив. Я когда открыл вот те документы, которые вот пришли Колобковой мне, аналогичные пакеты, я был в шоке, если честно, вот серьезно, что изменения, которые были проведены, они были проведены в том числе за несколько дней до момента передачи базы в январе. Следственный комитет при этом, при всем, он ответственен за эти базы. И это очень важно понимать. Потому что контроль Следственного комитета должен был быть, и они должны были обеспечивать эту сохранность. Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Когда мы анализируем мотивы тех изменений, которые проводились, вполне возможно, как один из мотивов, то есть фактически защитить результаты Сочинской Олимпиады. И я хочу сказать дальше, я этот вопрос задавал ранее, давайте проанализируем, какой объем властных полномочий должен был быть у лиц, которые проводили эти изменения, которые прошли через ограничения Следственного комитета. Ну вот я сложно себе представляю, но это должны быть люди, наделенные особыми полномочиями. Министр спорта несет ответственность за подмену. Но менял ли он, я знаю, ну Колобков не мог, но он это не делал. Но он несет ответственность точно так же, да.
Решение ВАДА очередное будет озвучено. Что это может означать сейчас для российского спорта и для российских спортсменов?
Ограничение участия в Олимпиаде 20-го, не только Олимпиаде 20-го, но и к следующей Олимпиаде, которая будет в Китае.
22-й год.
Зимним, да. Это ограничение по участию в международных соревнованиях всех различного уровня. Еще раз повторюсь, это фактически остановка номинации наших спортивных объектов на территории Российской Федерации на международном календаре. На самом деле, с учетом наших масштабов, ни одна страна подобного рода, как мы, еще пока не находились. Такого не было. Что впереди у нас очень сложные времена. Проблема заключается в том, что у нас это не первое. Это определенный рецидив, да, такой, который повторяется, переходит из одной формы в другую. И в пятый год длящегося кризиса мы не выходим из него, а еще глубже уходим в него. Вопрос заключается не в том, какое количество нарушений, преступлений выявлено у нас. Вопрос заключается в том, что мы с этим делаем. Потому что если мы пытаемся прятать, не сотрудничать, спорт стал заложником тех действий, к которым спорт не имел никакого отношения.
То, о чем Макларен писал в своем докладе, о том, что во время Олимпиады в Сочи пробы меняли буквально через дырки в стенах. На ваш взгляд, это существовало или нет?
Так это факты, которые не оспорены. И на самом деле и об этом говорили, и об этом писали. И есть материалы, которые говорят о том, что пробы там содержат, проба по одному из спортсменов содержат биоматериалы двух разных спортсменов. Здесь ответственность государственных органов как раз за действия. Понимаете, у нас очень сложная, высокая, большая вертикаль власти. Даже вот сейчас, когда мы говорим об этом, я не считаю, что у нас в стране есть государственная поддержка допинга. У нас в стране, знаете, как ставятся задачи, например, вот берем ту же Олимпиаду в Сочи. Она была великолепно организованная, проведенная. Была поставлена задача. Страна вкладывает деньги, ну, с точки зрения логики, опять-таки. Огромные инвестиции, огромные объемы средств, которые идут на Олимпиаду. И поэтому кто как воспринимает задачи? Естественно, как любая страна, которая проводит у себя Олимпиаду, каждая страна стремится лидировать на этой Олимпиаде. Вопрос заключается в том, какие подходы используются. И вопрос этой олдскульной тематики, кто как реализует это на этом уровне. Потому что, я еще раз повторюсь, не могу конкретно называть конкретных людей. Та реакция, которая была продемонстрирована мне в декабре прошлого года, она мне дает вот основание надеяться, и я понимаю, что высший уровень, он не вовлечен в этот процесс.
А вы за собой какую-то слежку замечали после всего этого?
Я понимаю одно, что я нахожусь под контролем, скажем так. Я бы не стал бы заниматься тут шпиономанией, да, там условно, но то, что это контроль, это очевидно.
С главой российского антидопингового агентства Юрием Ганусом беседовал корреспондент «Настоящего времени» Алексей Александр. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом заявил другой журналист Евгений Киселев в программе, вышедшей на его новом YouTube-канале «Кисельные берега». К сожалению, Бабченко уехал из Украины, возможно, насовсем. Уж не знаем почему, то ли в Эстонию, то ли в Финляндию, говорится в сообщении YouTube-канала. Мой коллега Марк Крутов связался с Аркадием Бабченко по телефону и попросил подтвердить или опровергнуть информацию о его отъезде.
Аркадий, правда ли, что вы уехали из Украины? Если не секрет, то куда?
Это правда. Куда, конечно, секрет.
Что вы можете сказать по поводу того, как об этом стало известно из первого выпуска нового YouTube-канала Евгения Киселева? Почему вы сами не сообщили первым об этом?
Потому что никого не касается, где я проживаю. Это моменты моей безопасности. И зачем Евгений Киселев об этом сообщил на весь мир, я, честно говоря, не знаю и не понимаю.
Что, собственно, стало причиной вашего отъезда? Вы говорите про безопасность. Вы перестали себя чувствовать в безопасности в Украине?
Ну, я не собираюсь ставить на себе эксперименты, понимаете? Когда в воюющей стране выбирают руководителем государства клоуна, то, мне кажется, хороших выходов из этой ситуации остается не так уж и много. А ставить на себе и на своей семье эксперименты, к чему все это может привести, мне, честно говоря, уже надоело. Была уже одна сторона, над которой ставили эксперименты. Поэтому я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится.
Ну, кроме каких-то имиджевых претензий к Зеленскому, какие принятые им решения или новой властью принятые решения вас шокировали или удивили, или порадовали, наоборот, за эти полгода? И что, собственно, стало последней каплей вот при принятии решения об отъезде, что все, уезжаем?
Каждый день эта власть шокирует даже не одной новостью, а двумя-тремя новостями. Одна Моника Зеленски что стоит, да? То есть репутация Украины уже на международной арене как-то она, прямо скажем, не та, что была. Абсолютная потеря вообще позиции на международной арене. Возвращение России в ПАСЕ. Отказ от проведения операции в Керченском проливе. Отвод войск. Уход Украины вглубь своей территории. Назначение каких-то совершенно безумных, совершенно непонятных людей на ключевые государственные должности. Что эти люди говорят на этих должностях. Олигарх, которого считают серым кардиналом, который с пепельницей присутствует на заседаниях правительства или там президента или руководства страны. Общая направленность на капитуляцию. Это фактически капитуляция, да? На мир, дружбу, жвачку с агрессором и что приведет к отказу от суверенитета. Но это полный набор. Для меня это, я считаю, достаточно.
Если вот вернуться на полгода назад, когда всего этого еще не было, что же тогда стало причиной такого сокрушительного поражения Порошенко и такой сокрушительной же победы Зеленского на выборах, которая и привела к всем тем вещам, о которых вы говорите?
Зомбоящик, телевизор. Я вот телевизор не смотрю уже, не знаю, лет 10, наверное. Я сейчас понимаю, что это моя ошибка. Надо было смотреть телевизор, надо было понимать, чем живет страна. И оказалось, что, оказывается, при помощи всего лишь одного сериала, да, Коломойский говорит, что победа Зеленского ему обошлась 20 миллионов долларов. Но я охотно это верю. 3 года сериала, 3 года запудривания мозгов населению, и, пожалуйста, хакнута целая страна. Удивительно дешевый, простой и действенный метод.
Повлияло ли на ваше решение уехать расследование дела о покушении на вас? Вообще, в какой степени эта история ограничивала вашу свободу в Украине и повлияла на вашу жизнь в этой стране?
Решение уехать, конечно, никак не повлияло. Дело закончено, организаторы... С украинской стороны один из организаторов сидит, а на мою жизнь это повлияло, конечно, гигантским образом, потому что жизнь изменилась полностью, и 1.5 года мы прожили в бункере под охраной.
Тем не менее, не опасаетесь ли вы того, что теперь, когда этой охраны нету, ваша безопасность находится под большей угрозой, чем когда она была?
Ну, конечно, опасаюсь, но все-таки, за что, конечно, еще раз хочу передать спасибо Евгению Киселеву. Хотелось бы пожить, ходить по улицам, не оглядываться еще какое-то время, но, тем не менее, все-таки другая страна, в этой стране безопасность налажена сильнее, чем в Украине, и опасность, конечно, меньше намного.
Ну, в целом, можно ли сказать, что вы расстались с Украиной друзьями и надеетесь еще вернуться сюда при других властях?
Мы не расстались с Украиной. Я украинец, и от этого никуда не деться, да? От того, что я родился в России, я не стал русским. Если бы я родился в конюшне, я бы не стал лошадью, правильно? Я украинец, с этим невозможно расстаться. Я себя ассоциирую с Украиной. Моя страна теперь Украина. С Россией я себя больше вообще никак не ассоциирую. Жизнь моя будет связана с Украиной. В Украину я вернусь вообще при любых раскладах. Но просто это такая временная операция, временной эвакуации, да? Чтобы все-таки... Вот как... в этом фильме, как в «Бойцовском клубе». И что бы ни случилось, ты знаешь, вопрос с диванами решен, да? Вот что бы сейчас ни случилось, чтобы я знал, что вопрос с семьей решен, и его решать больше не надо будет.
С журналистом Аркадием Бабченко беседовал Марк Крутов. В России сегодня отмечается День народного единства. О том, как этот праздник отмечается на российских федеральных телеканалах, в нашем традиционном телеобзоре Славы Тарощиной.
Российские телеканалы откликнулись, можно сказать, всей своей сутью, если иметь в виду политическое вещание, которое сейчас занимает, ну, там, основную площадь всего телевидения. Так вот, никто в нашем Отечестве не сделал так много для торжества этого народного единства, как вот это вот самое политическое вещание в целом и... Наши записные топтуны в студиях, о которых мы говорим регулярно, потому что больше, собственно, говорить нечем, и их руководители Соловьев с Киселевым или Шейнин с Норкиным. У меня есть предложение, я бы Шейнина... в голубом берете тельняшки с ведром дерьма, настоящим, а не метафорическим. Он иногда так появляется в эфире. Я бы сделала вообще символом, таким даже визуальным, этого единства. Ну вот накануне светлого праздника вот тот же Шенин, да и многие другие привычно отлавливали украинских блох, отловили где-то, если не ошибаюсь, в Одессе, даже не памятник, а барельеф Жукову. Гнев был беспределен и абсолютно неадекватен тому, скажем, что происходило в это время у нас. А у нас, например, недавно в Пермском крае представители местного мемориала вот в рамках проекта «По рекам памяти» — это волонтеры, подчеркиваю, волонтеры, они добрались до заброшенного кладбища, где еще в войну были похоронены ссыльные поляки и литовцы. Они принялись расчищать заброшенную территорию, перед этим была долгая переписка с властями, им что-то разрешали, что-то не разрешали. В общем, они просто принялись очищать территорию, и тут же появилась полиция. Штрафовали волонтеров и сотрудников мемориала на 200 тысяч рублей, а это не самая богатая организация, за вырубку леса. То есть, понимаете, вот все то же самое, если бы перевернуть эту пирамиду, и было бы все это в Украине, на Украине, то я представляю, как бы вопили по этому поводу наши вот пропагандисты. Они вообще привыкли плавать по волнам чужой памяти, а своя их совершенно не интересует. Вот главная тема накануне Дня Единства – это кто больше заинтересован в транзите российского газа через Украину, мы или они. Ну вот самое милое, что сказала, самое нежное, что сказала Скобеева вот в последнем эфире перед праздником – это примерно следующее. Украинцы хотят прикинуться дураками перед Минском. И здесь я хотела бы вспомнить афоризм, недавний афоризм Киселева. Ну, опять же, об Украине, о людях, живущих там. Он назвал это очень пафосно и очень, я бы сказала, выразительно, что это патриотизм обманутых людей. Вот я, когда готовилась к эфиру и думала, о чем бы говорить, как-то мне хочется сказать, что у нас, кажется, даже такого уже не осталось. И тень единства, я бы так его назвала, это, может быть, не самый удачный каламбур, но очень точный. Это более точное определение того праздника, который мы сегодня празднуем. Хотя, впрочем, кажется, и тени уже не осталось.
Телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на основных платформах подкастов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 ноября, день подписания Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это случилось в Риме в 1950 году. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.